Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что здесь ваши ведущие Марина Борисова и Алексей Пичугин. И у нас в гостях иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Вот мы тут даже не дискутировали, мы обсуждали место Евангелия, то, как мы воспринимаем евангельское чтение за богослужением. И понятно, что этот разговор автоматически уходит в ту эпоху, к которой мы часто апеллируем. Вот даже я приводил пример с Евгением Онегиным, да, середина 19 века. Но что такое Евангелие для середины 19 века, когда у нас большая часть просвещенного общества говорит по-французски, и в церковь, в общем-то, и не ходит особо, да? А такая активно воцерковленная часть общества, серечь купечества, например, да, там, духовенство, понятно, само собой, они...
Это не без вопросиков.
Не читали, а целовали Евангелие, лежащее на аналое. Это же то, в чем нас часто упрекали протестанты тогда еще, что вот мы тут переводим, мы читаем, мы знаем, мы обсуждаем, рассуждаем, а вы целуете его лежащим на аналое. Это, наверное, тоже хорошо, но... Как-то поцеловав Евангелие, ты не задумаешься о нем.
Но даже вот в этом посыле все равно у вас контекст реконструкторства, что было в 19 веке.
А так я говорю, а я могу дальше пойти, 18-й, 17-й,
12-й. Мы-то живем здесь и сейчас.
Мы живем здесь сейчас, и нам переведено, и нам оно переведено на любой язык. Я постоянно, можно я прорекламирую, постоянно пользуюсь порталом «Радостная весть», где ты берешь текст, да, евангельский, тебе автоматически выдается 6 разных его переводов. Там и церковнославянский, и синодальный, и 2 варианта современного русского, и украинский, и белорусский, и английский, и английский американизированный. И ты можешь просто взять и вот по столбцам сравнить, если ты знаешь несколько языков, и из этого даже сделать... А, и греческий, безусловно, есть греческий, ну, всегда. Конечно, да. Конечно же, да, ты можешь это сравнить с греческим, если знаешь греческий. Все это сделано для того, чтобы... Вопрос! Простите, Марина, я вас... Да, извините, пожалуйста. Можно я просто вопрос задам, и ты и умолк.
Я сижу, смиряюсь. Спасибо, отцы.
Смотрите, вопрос такой, знаете, а вот, может быть, тогда логично это оставить в качестве домашнего изучения или вне богослужебного? Ну, вот за богослужением прочитали рядовой отрывок, который положен, и пошли дальше, и к тенья там, или там, соответственно. А может быть, стоит тогда просто во вне богослужебное время пользоваться этими порталами, современными переводами, греческий язык учить, рассуждать, обсуждать эти тексты, сравнивать, выяснять свое отношение к нему. А за богослужением, ну, вот, прочитали и дальше там.
Одно другое не исключает. И библейские студии, изучение Священного Писания, экзегетика, контекст понимания святыми отцами того или иного места — это важно, это необходимо, и время для этого можно найти в том числе и дома. А за богослужением важно тоже это понимание, но, конечно, не надо путать богослужебный процесс с библейским кружком. Но, тем не менее, ведь мой посыл даже не про углубление в интерпретацию библейского текста, там, в его экзегезу, то есть в толкование, а вообще в какое-то мгновение или какую-то минуту-другую для того, чтобы осознать, расслышать то, что тебе Господь сейчас говорит в этом евангельском отрывке. Какая-то необходимость остановиться и вслушаться, вдуматься. И пробегая этот процесс, то есть игнорируя его, мне кажется, мы многое теряем. И никакой, там, никаких 2 минут тишины у нас нет. А они, мне кажется, не лишние были бы для того, чтобы, ну, вот сейчас здесь подумать, постоять, помолчать в конечном итоге, и после этого, может быть, и проповедь. Но вот вслушивание, процесс осознания, это как-то так пропущено. А дальше еще один сбой наступает. А как это применять все на практике, в реальности?
Я-то говорила немножечко о другом. Я говорила о первом веке, когда Евангелие еще не было написано, когда все это было еще на новенького, и когда каждое слово воспринималось как новое слово.
Так ведь Евангелие же это не просто текст, это образ жизни человека, верующего во Христа.
Можно просто, конечно, не очень скромно, но не на что больше опираться, кроме как на собственный жизненный опыт. Я помню свое первое прочтение Евангелия. Это было после крещения. Перед крещением я одолела только Евангелие от Марка, естественно, самое короткое и самое динамичное. Вот. А после я прочитала, и мне все очень понравилось. Мне очень все понравилось, а потом я начала читать с точки зрения, как бы это применить к себе. И я вам скажу честно, минимум год я каждый день преодолевала страшный бунт внутри себя, потому что, воспринимая все в целом очень позитивно, в преломлении к себе каждый конкретный отрывок шел абсолютно перпендикулярно моему представлению о том, что я такое, что такое мир вокруг меня и вообще как надо жить. И вот эта притирка просто даже к тексту евангельскому требовала колоссальных усилий, учитывая, помноженное на неофитский энтузиазм, все-таки на приподнятость такую, все равно потребовался год, чтобы только как-то приспособиться к самому тексту и начать немножечко как-то ощущать себя с ним соотносимым. Я думаю, что этот труд, это не вдуматься в отрывок, когда ты услышал его за литургией. Это совсем другого рода усилие. И мне кажется, что вот для меня каким-то ключом стала фраза совершенно такая, ну, как сказать, неканоническая для нас, фраза блаженного Августина «Люби Бога и делай, что хочешь». Ну, просто чтобы понять, что такое «люби Бога», вот по моему опыту на это уходит вся жизнь. Потому что вот пока ты не осознал, что такое любить Бога, и пока нету этого настроения, о котором не раз говорил владыка Антоний Сурожский, о том, что ты хочешь с ним общаться, что ты не помолился, тебе плохо не потому, что ты не поставил галочку, что ты не выполнил что-то обязательное.
И не исполнил обязательство, не выдал
просто,
налог этот на молитву.
Просто у тебя лишили возможности пообщаться с любимым.
Да, именно так.
И вот эта вот тоска по любимому, тоска по Богу, как тоска по любимому, вот это вот ощущение любви, оттуда ключ ко всему остальному.
И поэтому невозможно говорить о христианстве, опять же, как мне кажется, и что об этом, кстати, отец Александр Шмеймонт говорил, невозможно говорить о христианстве как о религии. Это опыт отношений, и даже он где-то употребляет это выражение, опыт первой любви. Единственной настоящей, яркой и такой, которую невозможно даже оценить, любовь, влюбленность и прочие вот эпитеты, которые возникают в связи с этим. И, конечно, это не обязанность религиозного порядка, такого-такого ритуала. Мы все должны вот то-то-то-то-то. Мне кажется, христианство немножко про другое. Это уже после возникают какие-то ритуалы, но они для тебя значимы только в контексте, на самом деле, вот, отношения любви. А касательно того, что вы чуть выше сказали. Смотрите, есть партитура. Есть партитура, например, каких-то клаверов Баха. А есть... Ну, вот садится человек играть. Есть Грингульт, который исполняет эту партитуру. А есть Святослав Рихтер. Вот типичный пример разницы в исполнении – это ХТК, хорошо темперированный клавир. И человек, который немножко знаком с этой темой, вот услышит эту разницу моментально. Но это тот же Бах, это та же партитура. Это те же самые 10 пальцев, ну, вернее, это разные 10 пальцев, которые движутся по клавиатуре. Душа по-другому исполняет эту партитуру. И вот в этом смысле каждый христианин, открывая партитуру Евангелия, видит, возможно, понятные буквы и слова, и, может быть, даже какие-то смыслы, а вот исполнение этой партитуры своей жизнью, Вот это мастерство, вот в этом наша разница. И нельзя сказать, что Святослав Рихтер хуже или Гленн Гульд хуже. Это по-разному, и это замечательно, и это замечательно. Конечно, еще когда Гленн Гульд начинает напевать в микрофон звукозаписывающей фирмы, играет, это тоже особо отдельная история. Но тем не менее.
Но, возможно, вы готовы слушать только Рихтера, а вы готовы слушать только Гленн Гульда.
Кто-то так.
И для вас Бах — это будет только исполнение Рихтера Баха.
Кстати, к сожалению, чаще не Рихтер.
Ну, чаще не Рихтер, но тут у меня мои сложные отношения с классической музыкой. Но из того, что я представляю, с моим слухом, наверное, достаточно тяжело. Вот даже звукорежиссер Саша Соловьёв улыбается, даже смеется, хорошо зная мои слуховые особенности. Но я, безусловно, понимаю, о чем вы говорите, и очень хорошая аналогия. Ведь правда очень хорошая аналогия. Другое дело, что эта аналогия тоже неизбежно ведет вот к этой параллели, когда люди подчас, и это проблема. Большая проблема вообще для христианства в целом, когда люди подчас готовы воспринять Евангелие только в интерпретации конкретного человека, будь то священник, проповедник, толкователь, и какие-то другие толкования, интерпретации и объяснения, они не лягут.
Согласен. И более того, знаете, в чем трагедия всей этой нашей евангельской истории заключается? В том, что ты никогда не сможешь повторить, вот пользуясь этой метафорой, ни Гленна Гульда, ни Святослава Рихтера. Ты всегда будешь играть эту партию по-своему. Конечно же, ты слышал Гульда, ты слышал Рихтера, но это тебе сейчас исполнять эту партитуру. И возвращаясь к Евангелию, да, ты видел, как жил Сергий Радонежский, ты об этом слышал. Ты слышал об опыте первых христиан. Ты слышал и о Серафиме Саровском, и о наших новомучениках, исповедников 20 века. Но жить тебе. А раз жить тебе, это не значит, что ты исполняешь их роль, написанную теми святыми великими. Они показали, как можно, и как это было в их времени, и как они прошли этот путь. Но жить и идти этот путь тебе, и поэтому перед тобой этот вопрос. А как ты звучишь в этом евангельском камертоне, и как ты звучишь в этой евангельской партитуре, и звучишь ли ты вообще, или ты замер и в тишине пребываешь, или наоборот, твое звучание наполнено совершенно иными звуками. И вот уйти от этого практически невозможно. Жить только тебе. И только ты можешь на самом деле, по большому счету, сказать что-то вот в этой партитуре, но при этом, конечно, ноты, они написаны, вот они есть. Но только тебе их исполнять, а никому бы то ни было.
Отличные взаимоотношения с Богом, к которым, собственно, каждый из нас, наверное, так или иначе призван. Это когда ты действительно ощущаешь Бога как что-то абсолютно реальное в своей жизни, как абсолютную реальность.
Как вы думаете, у бесов есть личные отношения с Богом?
Я думаю, что безусловно есть.
И вот именно поэтому, мне кажется, недостаточно сказать, что у человека должны быть личные отношения с Богом. И, кстати, это такая очень накатанный штамп. Должны быть личные отношения с Богом. Это, безусловно, так.
Ну, конечно, накатанный штамп, естественно.
Но при этом вопрос, какие это отношения. Какие это отношения. У Чикатило тоже были личные отношения с кем-то. И это катастрофа. И у Сталина, наверное, были какие-то отношения с людьми, которым он подписывал на своим карандашом синим или красным. Какие-то...
Согласен и в Сталин.
Да, согласен, да. Я думаю, что, конечно же, при всем этом очень важно подчеркивающаяся вот такая позиция святых отцов. Отношения с Богом, они действительно личные, но при этом исполнены благоговение и внимание. И это вот тоже одна из таких вещей.
Это
вот
позиция страха и трепета, а это позиция какого-то такого...
Страх-то разное явление. Может быть, животный ужас, а может быть и совершенно какое-то волнительное...
Одни вы друзья мои, и вот...
Да. Это такой друг особый.
Да, особый друг,
которого,
да,
по плечу-то особо и не похлопаешь.
Не похлопаешь, но ты можешь настолько его... Это даже не понебратство, это, мне кажется, отношение, когда ты своего друга действительно видишь гораздо выше, чище, лучше себя. Потому что ты никогда в жизни не достигнешь этого уровня. Но ты беззаветно его любишь и гордишься тем, что вы дружите.
И при этом, как в первой любви, юноша робеет перед той девушкой, в которую он влюблен. Робеет, и при этом, конечно же, воспринимает ее абсолютно невероятно красивой, чистой, неземной и прочее-прочее. Все вот эти вопросы идеалов или идеализирования. Но вот в отношениях с Богом, мне кажется, похожая история. Возможно, похожая история.
И все бы было хорошо и замечательно, если бы все упиралось только в отношение к Богу. Вот идеал только в Боге. Но каким образом обойти необходимость любить ближнего? Вот с Богом можно разобраться, а ближний, он такой зачастую
малоприятный тип.
И вот тут камень преткновения. Ты к Богу любви не почувствуешь, не пройдя школу любви к ближнему, а полюбить ближнего ты не в состоянии, потому что вот... Вот, и все сбоит на этом, и все идеалы рассыпаются.
Я думаю, что Гегель, когда думал о Евангелии, как раз-таки отсюда вывел этот принцип единства и борьбы противоположности. Я действительно согласен с тем, что вы сказали, и наверное, в этом какая-то премудрость Божья, которая обращена к нам для нашего спасения. Действительно, человек может улететь в своих фантазиях на тему Бога, которого он, кажется, воочию не видел. А человека, который рядом с ним, он не замечает в его нуждах, в его трудностях, в его переживаниях, горестях или радостях. А с другой стороны, зацикленность на другом человеке может привести к потере внимания к Богу. И вот этот удивительный баланс, который, по идее, должен стяжать христианин, с одной стороны, быть любящим по отношению к человеку, внимательным, заботливым, и, я даже употреблю это слово, благоговейным по отношению к другому человеку. И, как ни парадоксально это звучит, заботливым и благоговейным, конечно же, по отношению к Богу. Важно быть. И ведь все то, что мы совершаем в церкви, и в молитве, и в каких-то делах, это уже продолжение того, что выражается этим нашим благоговением и заботой о Боге. Желание молиться — это не про исполнение налогового молитвенного обязательства «вынь да вылышь», иначе что? Это действительно радость, по идее, встречи с тем, кого ты любишь, и кто любит тебя уж точно и абсолютно при всех твоих личных косяках твоей жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Геннадий Войтиш, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.
Беда, знаете, еще вот, мне кажется, в чем? В том, что... Мы говорили же, начинали, мне кажется, разговор с того, что, как я понимаю это, с того, что есть проблема понимания христианских идеалов, в том числе святости, в целом обществом. И, мне кажется, одна из проблем, которая возникает, вернее, причин, которые приводят к тому, что соль иногда перестает быть достаточно соленой. И поэтому, это я пользуюсь евангельской метафорой, мы как христиане, насколько мы... оказываемся способными показать, что этот мир может жить по-другому, что люди этого мира могут жить по-другому, не опираясь на всю ту брутальность мира сего, так скажем, а на евангельскую правду. И поэтому иногда мне кажется, что мы, как христиане, не справляемся с той самой задачей, тем, скажем, призванием, которое обращено к нам, как христианам, со стороны евангельских строк, так скажем.
А вам не кажется, что у нас не получается оживить идеал святости, потому что мы чего-то сильно не понимаем в самих святых, которые превратились для нас в такую абсолютную икону, вот все непорочное. Вот это не люди, это какие-то бестелесные ангелы. Вот мы читаем «Жития», там не к чему придраться. Если начинаешь пытаться найти какие-то документальные подтверждения, это очень помогает, когда читаешь воспоминания о святых XX века, все-таки близко исторически.
Гораздо более реальные.
И ты понимаешь, что это люди абсолютно живые, и святой – это не значит человек без темперамента, или человек абсолютно бесстрастный, как привидение, так, следующий по жизни, ничего не ощущая. Святой – человек, которому больно, который испытывает гнев.
Не из античного мира, а в метро с тобой ездил
абсолютно.
По одной ветке.
Вы знаете, с античным миром так как раз-таки все попроще. Это как раз-таки наши русские святцы гораздо более мифологизированные, я бы даже сказал, сказочно интерпретированные.
Это не только у нас, это, кстати...
Ну, как бы у нас на эту тему в нашем русском сознании как-то более развито, если мы, опять же, откроем наши святцы. С этим есть некоторые вопросы, это мифологизация мышления. И я действительно с вами согласен, что это порой мешает, и возникает у человека стереотип, мол, о, ну это же вот, смотрите, какие они, ну а где мы? Они же когда-то там жили, а мы-то здесь, в этом грешном нашем мире информационных технологий и всякой цифровизации. Но когда действительно мы открываем описание или там протоколы допросов наших новомучеников и исповедников 20 века, и мы смотрим... и видим, насколько это реально, и про тех людей, которые тебе понятны абсолютно здесь и сейчас. И когда убирается вот этот наносной лубочный шлейф житий, так скажем, некоторых из святцев, святых, все кажется гораздо более правдивым. Вот смотрите, вот казалось бы, возвращаемся. Это, конечно, не античное время, но берем Марию Египетскую, житие Марии Египетской. Из прекрасной аудиокнига, и на сайте Сретенского монастыря можно скачать его, во всяком случае, на православие.ру. Послушайте, но же настолько правдиво и настолько реалистично. Это не вопрос в том, что описывается реалистично, все ее подвиги, беру в кавычках, до обращения к Богу. Но ты понимаешь, что человек реальный перед тобой. Вот и столько персонажей здешнего мира перед твоими глазами проходят. Это все вот абсолютно правдивый. Правдивый человек перед тобой, и правдивое покаяние, и правдивое преображение тогда. Понимаете, вот чем больше лубочности, тем меньше в это хочется верить людям. Они, мне кажется, выметают с этой водой и того самого живого ребенка нередко. Но есть еще один важный слой в этом разговоре, важный такой контекст. Дело в том, что святость — это все то, что относится к Богу, то, что принадлежит Богу. Святой — это тот, кто принадлежит Богу. Предмет святой — это то, что принадлежит Богу, для Бога общения и так далее, и так далее. Святые одежды, святые предметы, святой человек. Вот это еврейское слово «кадош», то есть то, что принадлежит Богу, и означает всю святость. И вот в этом смысле даже сейчас, и не даже, а вообще, в принципе, сейчас надо задавать себе вопрос, в какой степени ты принадлежишь Богу? Твои мысли, насколько они принадлежат Богу? Они Божьи или же про мир здесь и сейчас, про твои похоти, стремления вот этого мира? Или же мы говорим о наших семьях, или же мы говорим о наших, я не знаю, бизнесах, учебах? И в конце концов, даже про наше государственное строительство. Мы Богу не просто оставляем место в этом всем. Мы можем сказать, что Россия принадлежит Богу, или это просто декларация? Общественные наши нормы, выраженные в законодательстве, они действительно Божьи, или же это что-то не соответствующее Евангелию? Но тему абортов я тут, пожалуй, еще раз по ней пройдусь и скажу. Общественный консенсус, выраженный в праве, например, совершать аборт в России, есть абсолютнейшее указание на то, что это не Божье, а значит, это не святое, а наоборот, а антихристианское. И вот всякий раз вот этот внутренний аудит проводить с самим собой важно. Когда ты чем-то занимаешься, когда ты что-то говоришь, когда ты к чему-то стремишься, в какой степени это Божье, а значит, или принадлежащее Богу, а значит, святое. И вот этот идеал святости, будьте святы, как Отец мой Небесный. Бог свят. Это ключевой его признак. А наша святость уже только в контексте и в связи с отношением с ним, возможно, как таковая.
Мне кажется, тут еще важно замечать отсвет этой святости на людях, которые тебя окружают. Так бывает. Мы очень часто проходим мимо, мы стремимся вычитать что-то в книгах, мы стремимся увидеть что-то в иконописном изображении, мы проходим мимо живых святых, которые вот буквально рядом, бок о бок.
Это правда, правда, да.
И если ты имеешь возможность прикоснуться и просто надышаться рядом с этим человеком, а ты идешь, у тебя полна голова своих каких-то забот и проблем, тебе вот важно по списку все выполнить, да еще вот подготовиться к исповеди, а вот еще все там вычитать, все, что нужно, рядом с тобой святой человек.
А как я с вами согласен? Вот ритуализация, она нередко затмевает способность видения святости в обычной жизни. Мы в апостольских посланиях видим обращение к верующим во Христа как к святым. И это есть норма. А ритуализация нынешних каких-то наших образов жизни в церкви нередко побуждает нас видеть только себя и какие-то свои религиозные потребности, удовлетворяемые в церковном пространстве. Чушь какая-то. Это просто вот сейчас я бы сказал, и как бы услышу сам себя, ужасаюсь. Но это реальность такова. А с тобой действительно стоит в этой очереди или не в очереди, с тобой вместе обок тебя стоит человек на богослужении, да или в метро. Или в метро. А ты посмотри на него, а он святой, он Богом призван в этот мир. И как только, наверное, мозги становятся на месте, и ты понимаешь, что этот человек был призван Богом в этот мир, так же, как и ты, то, наверное, по-другому и отношение будет к нему, и вопрос требования с него, того ли сего, отношение к нему, прикосновение к нему словом или тактильностью своей будет иным. Но вот от понимания того, что он такой же Божий, как и ты, а значит, и призван к Божьим отношениям, к той же самой святости, как и ты, мне кажется, по идее, может менять человека. И порой это работает. А с другой стороны, иногда кажется, что святой, и это какой-то, знаете, такой герой, это прям такой вот прям небожитель, недоступный, как я уже об этом как-то сказал, но порой иногда такая святость такая простая. Мне доводилось видеть людей простых в своей божественной красоте. Я бы так сформулировал. Человеков, с которыми просто невероятно хорошо, тепло просто посидеть и помолчать, находиться рядом, вот в присутствии этого человека. И ты даже от этого присутствия исходишь абсолютно умиротворенным и с каким-то теплом в сердце и миром в уме. И эта святость абсолютно не залакированная и не засусаленная, а такая обыденная, оказывается гораздо более настоящей, правдивой, чем это может кому-то порой показаться.
Ну что ж, это был, мне кажется, очень содержательный, интересный разговор. Спасибо большое, отец Геннадий. Марин, простите, если я где-то вклинивался в ваше...
Я счастлива. Это был повод приобрести какую-то кроху смирения.
Вы смотрите друг на друга, как на святых?
Мы
хотели бы это делать. Спасибо большое, Роман Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Прощаемся, до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».